Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Ангелология. Предводитель падших ангелов.
Сегодня мы продолжаем тему ангелология, и, как я обещал, мы должны пройти урок о сатане, о падших ангелах, вот, о предводителе падших ангелов. Так что те, кто является студентами, у кого есть конспекты, вы можете их взять. Это вот вторая часть конспектов. Мы пойдем, начиная с первой странички. Те, кто не является студентами, у кого нет конспектов, ну, вы тогда просто слушайте, может быть, с вами поделятся, вот те, кто рядом находится. Хорошо, друзья. Итак, мы начинаем. Предводитель падших ангелов, сатана. Первый пункт здесь у нас – сатана существует. Он существует. Это очень важно. Больше всего дьявол хотел бы оставаться незамеченным. Он хотел бы оставаться как бы скрытым, если хотите. Более всего дьявол хотел, чтобы всякое зло мы списывали на погоду, на просто плохое поведение людей и так далее. Но Писание говорит о том, что дьявол существует, и он является реальной личностью. Либеральные богословы, они отрицают существование дьявола, и они отрицают существование бесов. И они говорят, что дьявол и бесы – это просто миф. И это просто как бы миф, который олицетворяет, если хотите, вот такую вот силу, силы зла. Вот. Но дьявол не является конкретной реальной личностью. Но мы говорим, что он существует, во-первых, во-вторых, что он личность, а не абстрактное зло. Ветхий Завет, начиная с самой первой книги «Бытие», говорит о сатане. Как помните, когда сатана появляется в Эдемском саду, и он говорит, появляется в образе змея, и он говорит с Евой. То есть он конкретная личность, он не какая-то абстрактная сила, он говорит и он обманывает. И дальше о сатане говорится в первой книге «Паралипоменон» и у Иова, в книге «Псалтырь». Обратите внимание, вот если не знать о том, что происходит на небе, да, если случилось это сегодня, выпуски новостей передали, произошел несчастный случай, обрушение крыши, погибло 10 человек, там, да, произошел еще там трагический случай, значит, нападение халдеев, ограбление богатого человека. Вот так это все на человеческом уровне. Но Библия нам открывает, что против этого святого действовал кто? Сатана. А уже эти люди, несчастные случаи, это все результат его действий. Сатана желает спрятаться, чтобы мы не видели его деятельности. Но Библия раскрывает его деятельность и показывает, что он реальная личность, которая атакует святых. Новый Завет говорит о сатане как о реальной личности. В Евангелиях о нем упоминается 29 раз. Причем 25 раз о сатане говорится со слов Христа. Сатана обладает всеми атрибутами личности. Это я говорю против тех, кто думает, что он не личность. Он наделен разумом, он хитростью оборчал Еву и Коринфскую церковь. 2 Коринфянам 11:3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. У сатаны есть эмоции, например, ярость, Откровение 12:2, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости своей. У сатаны есть желание. Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, Луки 22:31. Сатана просил Бога, чтобы Бог допустил в жизни апостолов очень сильные испытания, большие испытания, чем они могут перенести. Но Христос говорит: «Но я молился о тебе, Петр, и сказал, и молился о том, чтобы твоя вера не оскудела». То есть сатана просил отца допустить в жизни апостолов слишком большие испытания, которые бы они не перенесли, и их вера была разрушена. Сатана просил отца о том, чтобы апостолы потеряли спасение, по сути говоря. А Христос говорит: «А я молил о том, чтобы твоя вера не оскудела, чтобы твоя вера устояла и твое спасение не было разрушено». И сатана действительно потряс Петра, да? Потряс он его. Сильно потряс. Петр отрекся. Но молитва Христа была услышана. Петр не отступил от Бога окончательно, не потерял спасение и был сохранен. Так? Вот что делает Бог. У сатаны есть воля, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. 2 Тимофея 2:26. И здесь речь идет о людях, которые заблуждаются. Вот вы встречаете человека, который заблуждается в отношении спасения, в отношении Бога, в отношении библейских истин. Правильно верить вот так, он верит так. Если вы будете думать, что проблема у него просто в интеллектуальной области, что просто нужно предоставить мощные аргументы и разбомбить его там атеистические или еще какие-то взгляды, вы не совсем правильно все себе будете представлять. Потому что Писание говорит, что он находится в сети дьявола. Да? Он в сети дьявола находится. То есть, когда вы беседуете с заблуждающимся человеком, он находится в сети сатаны, в обмане сатаны. И освободиться его от этого обмана может только истина Евангелия. Причем эту истину нужно проповедовать. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Только вот так можно ее проповедовать. Понимаете, да? Спокойно, авторитетно, обличая. Если начинать переходить там на крик, на агрессию, на какие-то такие вот, знаете, несдержанные вещи, то так от сети сатаны не освобождают, так сеть только сатаны укрепляется еще больше. Потому что грехом, греховным поведением от сети дьявола не освободишь. Так же, да? Поэтому Павел пишет Тимофею, чтобы освободить людей от сети дьявола, то нужно им говорить истину, вот, с любовью. В общем, у сатаны очевидны все атрибуты личности. Давайте теперь поговорим о происхождении. Откуда он взялся, этот сатана? Некоторые восточные учения, все более и более популярные сегодня на Западе и набирающие обороты в России, учат дуализму. То есть есть добро и зло, две великие, равные между собой вечно существующие силы. То есть вот дуализм, что это значит? Это значит, что есть великая сила Бог, он вечно существует, и равна великая сила дьявол. И вот и происходит вечная борьба добра и зла, которая проявляется на земле, может быть, еще в духовном мире. Вот так учат сторонники дуализма. Это правильно? Нет. Бог и сатана не равны. Это не две равные силы. Вот если божественную силу изобразить такого размера, а силу сатаны вот такого размера, это будет правильно? Нет. Потому что сатана настолько слабее Бога, что если применить нанотехнологии и поставить точечку, вот, которую не увидишь вообще при помощи простых увеличительных приборов, то это все равно будет преувеличение силы сатаны по отношению к Богу. Бог бесконечно, бесконечно превосходит дьявола. Между человеком и муравьем меньше разницы. Ну, понимаете, да, вот если взять человек, и вот муравей. Человек сильнее муравья? Да, сильнее. Так вот, нельзя сказать, что Бог сильнее дьявола, как человек сильнее муравья. Бог намного сильнее дьявола, бесконечное количество раз, если сравнивать вот с тем, насколько человек сильнее какого-то муравья. То есть Бог превосходит сатану. Это не ситуация такая, знаете, как люди на руках борются. Идет борьба такая, вот один уже одного дожимает, и потом он из последних сил его побеждает. Между Богом и сатаной такой борьбы нет. Бог допускает действия сатаны, но Бог бесконечно превосходит сатану. Бесконечно. Даже мысли не думайте, что Бог не может справиться с сатаной, что он как-то там проигрывает, что нет. Нет, нет, нет. Поэтому вот эта идея дуализма, добро и зло, равные и извечно существующие, это обман. Сатана не равен Богу. Сатана был сотворен Богом, вот, а как один из прекрасных ангелов, и сатана пал, пал, вот, и стал дьяволом, стал противником. Он был сначала Люцифера, осеняющий там Херувим, мы увидим дальше, и потом он пал. Вот такая вот история происхождения сатаны. И здесь у нас есть тексты «Сатана сотворен». Ну, прежде всего, в Иоанна 1:3 сказано, что вначале не было ничего, кроме Бога, и не было сатаны. Следовательно, сатана был сотворен позже. В послании Колоссянам, 1 глава, стих 16-17, здесь в ваших конспектах, сказано, что все сотворенное сотворено Христом. Христос сотворил Люцифера, который впоследствии пал и стал дьяволом. Но интересно, что Ветхий Завет говорит о дьяволе очень, знаете, так своеобразно. Ветхий Завет говорит о сатане, вот о его происхождении, о его падении в очень интересных образах. Смотрите, как говорят пророки Ветхого Завета о сатане. Вот, ну, давайте попытаемся это как-то представить. Вообще вот сатану удивительно. Удивительно. Вот смотрите, какая мысль интересная. Вот даже в церкви, да, трудятся братья. Вот есть более старшие братья, да, есть менее старшие. На производстве есть начальник, да, есть подчиненный. Там, я не знаю, еще где-то там в армии. Так вот, человеку грешному подчиняться кому-то и считать кого-то своим руководителем, лидером и не завидовать ему страшно трудно. Представьте, как ему это трудно. Если святой ангел позавидовал Богу, Бог же его бесконечно превосходит, а он посчитал, что может стать выше Бога, то как же грешный человек, находясь рядом с грешным человеком, видя его недостатки, он не видел у Бога недостатков, видя его недостатки, видя его несовершенства, не может подумать, что он лучше его. Как жена не может подумать, что она может командовать мужем. Как же трудно, понимаете, подчиняться. Как трудно в церкви быть послушным. Как трудно на производстве. Человеку очень трудно. Поэтому я понимаю, что борьба идет в сердцах людей колоссальная. Если сатана, а Люцифер, святой ангел, не устоял, да, захотел быть выше Бога, то когда вам Бог дает какого-то лидера, он у Бога не видел недостатков, а у лидера есть недостатки, это очень трудно не сказать, что на самом деле вы-то лучше его. Просто вот он ваш начальник, а вы подчиненный, вот такая несправедливость проведения. А на самом-то деле вы его превосходите. И как только будет возможность, вы обязательно займете его место. Сейчас просто вы временно как бы вот в несправедливом положении находитесь. Вот так мыслит человек, так человеку трудно. Поэтому с этим нужно бороться. Нужно, значит, пример сатаны. Я действительно это признаю. Он святой Бог, совершенный, превосходящий, и ангел пал. Насколько трудно людям подчиняться. Так вот, это я сделал экскурс. Сказал то, что не планировал. Такой. Давайте теперь поговорим о том, значит, как Ветхий Завет представляет сатану. Смотрите, вот сатана, он когда пал, у него есть определенные черты его личности. Ну, давайте скажем, вот такие черты. Атрибуты, да, которые как бы его характер они вот представляют здесь. Вот, и он когда пал, вот он такими вот атрибутами, значит, таким характером обладает. И он соблазнил людей, да, ангелов третью часть и людей. И вот среди рода человеческого у него какая задача? Первенствовать, победить Бога, стать выше Бога, да? Значит, среди людей лидеры такие мировые, нечестивые, они максимально похожи на сатану, они максимально отображают характер сатаны, максимально отображают атрибуты сатаны. И Бог в Ветхом Завете для того, чтобы описать сатану, Он описывает некоторых великих мировых лидеров, описывая их атрибуты. И даже в этом описании Бог указывает, что эти черты, свойственные этим лидерам, это, по сути, черты, свойственные самому дьяволу. Понимаете, о чем я говорю, да? Это вот у нас страничка номер 3. Каким Бог создал сатану? Страничка номер 3, посмотрите. Вот здесь описание царя Тирского. Давайте прочитаем, наберемся терпения, большой отрывок. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь, слушайте, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты». Значит, царь был действительно каким-то особенным, да, каким-то вот таким красивым, влиятельным. И таким же атрибутом обладал дьявол, да? Да, как мы увидим дальше. Ты находился в Эдеме Божьем, в саду твоей. И здесь уже, вот вроде бы идет описание царя, и показаны атрибуты у царя необычные, но здесь уже дальше, как бы не о царе говорится, а говорится о самом дьяволе, потому что царь-то этот Тирский не был в Эдемском саду. Но он подобен сатане, который там был. Ты находился в Эдеме Божьем, в саду Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото. Все искусно посажено у тебя в гнездышках, нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Вот здесь явно говорится уже, да, вот так вот особенным образом. И я поставил тебя, то ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, ты совершенен был в путях твоих со дня творения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Вот показан здесь дьявол, который был совершенным, сотворен прекрасным, превознесенным, но в нем нашлось беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низверг тебя, под торговлей следует понимать, как мы увидим дальше, многие контакты сатаны в духовном мире, общение его со множеством ангелов. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, и изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Множество беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И здесь Бог говорит о царе, Бог говорит: я погублю тебя, опозорю тебя, и то же самое Бог сделает с дьяволом. Дьявол будет брошен в озеро огненное, и будет вечно унижен, и будет вечно мучиться. В стихах 12-13 образ царя явно сливается с образом сатаны. Сатана обладал уникальным совершенством, мудростью, красотой, находился в Эдемском саду Божьем, в самом лучшем месте, имел прекрасные одежды, их описание говорит о сиянии славы, дарованной ему. Применительно к царю Тирскому эти стихи говорят о нахождении города Тира в прекрасном месте. Его одежды отличались красотой, роскошью, царь обладал всем, чем только возможно. Стих 14-15 повествует о том, кем сатана был до падения. До падения он был херувимом, помазанным. Херувимы – это ангелы, которые находятся в особой близости к Богу. Стих 16-19 относительно царя Тира. Эти стихи открывают нам причину его гибели. Причина очень проста. Гордость. Гордость. И мы знаем, причиной падения сатаны упоминается гордость. Упоминание об обширной торговле говорит о многих контактах с разумными существами, ангелами. В отношении Тира это говорит об удачном политическом и экономическом и географическом положении Тира, контактировавшего с другими народами. Итак, мы видим, что Бог создал сатану совершенным, что сатана пал, и Бог показывает на примере царя природу сатаны, падение сатаны и его изменения и некоторые атрибуты, свойственные его личности. Давайте теперь поговорим о восстании сатаны. В Евангелии от Луки 10:18 Господь сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Христос видел это падение, вот это падение этого херувима, этого прекрасного ангела. Христос видел, как он превратился в этого противника, в этого врага Божьего. Исайя 14:12-14. «Как упал ты с неба, десница зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Явно отрывок описывает судьбу земного царя, но при этом, как у Иезекииля, Исаия выходит за рамки исторического описания царя и описывает дьявола. «Взойду на небо, сатана, как херувим, хотел быть выше Бога, выше звезд Божьих вознесу престол мой. Сатана хотел быть как Бог. Сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоты облачные». Это желание сатаны присвоить себе славу Бога. «Буду подобен Всевышнему». Это прямое заявление о том, что дьявол желает быть Богом, узурпировать власть Бога. Я хочу обратить ваше внимание на то. Смотрите, мы говорили, что Бог бесконечно превосходит сатану. Так вот, смотрите, что делает гордость. Гордость до такой степени ослепляет, что этот муравей, микроб, не видит, что он ничтожен по сравнению с Богом. Гордость ослепляет людей, и люди не видят свою неспособность, свое несовершенство, свою слабость. В глазах всех гордецов, как и в глазах сатаны, они хоть час готовы свергнуть Бога с престола и править вместо Него не хуже, а даже лучше, чем Творец миров. Вот что делает гордость. Вот как она обманывает, как она ослепляет людей. Истинное лицо сатаны. Ну, я здесь немножечко так описываю. Я говорю о том, что вот вообще в глазах этого мира сатана представлен или смешным, да, в мультфильмах как-то его рисуют там, или на каких-то изображениях там с рогами, с копытом, с какой-то такой треногой, да, что он, значит, там что-то кого-то тащит, на сковородке жарит, или глупым. Над сатаной смеются, некоторые дергают его за хвост, некоторые там, значит, описывают, как они на бесах летают верхом. В других произведениях дьявола очеловечивают, в третьих бесов и дьявола окутывают ореолом романтики, как, например, в Лермонтовском «Демоне». Демон полюбил прекрасную монахиню, начал разговор с ней, она была сначала напугана, затем очарована его гордостью, силой, непокорностью. И вместе с этой героиней миллионы читателей становится очарован дьяволом. И я был в Пятигорске и видел, как там есть памятник, вот, значит, Лермонтовскому демону, и мне сказал там смотритель, который работает, он с гордостью сказал, возле этого памятника каждый день ему приносят цветы свежие. Зачем? Чему он гордится, я не знаю. Но вот так вот мне сказал, я лично это слышал. Прошло уже много лет, может быть, уже что-то изменилось, не знаю, но вот раньше было так. Так что дьявол, в общем, он не романтичный, не прекрасный, не ангел света. Он злой по природе, негодный, лукавый. Бесы названы морально нечистыми, и таким же является сатана. Во 2 Коринфянам сказано, что сатана принимает вид ангела света. Сатана тщательно скрывает свое настоящее лицо, но Библия снимает маски с этого обмана. Слово «сатана» происходит от древнееврейского слова «сатан», что означает «враг», «противник». Дьявол от греческого слова «диаболос», означающего «клеветник». Лукавый от греческого слова «покерес» переводится как «злой», «лукавый», «подлый», «бесчестный». Вот истинное лицо сатаны. Ничего романтичного, ничего благородного, ничего такого, знаете, что кажется людям прекрасным. Также дьявол назван искусителем, драконом. Дракон, слово «дракон» говорит о жестокости сатаны. У него нет ни капельки сострадания, ни капли милосердия, ни капли жалости. Сколько бы ни мучились люди от его действий, ничего не дрогнет в его сердце, чтобы он пожалел кого-то или проявил к ним сострадание. Поэтому он назвал драконом, злым, агрессивным, беспощадным, ничего милосердного. Клеветник, сатана-обвинитель, он говорит ложь. Сатана клевещет перед Богом на верующих. Вельзевулом, главой бесов, князем мира, Богом этого века. Вот его положение в этом мире. И переходим мы, наверное, к самому такому практичному, интересному, как мне кажется, действия сатаны. Действия сатаны. Сатана – активный враг дела Божьего. Он не пассивен, активно действует постоянно. Что важно отметить, сатана – дух, поэтому он не устает. Вот вы устали уже в конце дня? Некоторые вот зевают, устали совсем. Но сатана никогда не устает. Он не спит, ему не нужно спать, ему не нужно есть. У него нет ночи, как у нас. Ему темно, он может в другую часть мира, в Америку прилететь, пока там день, потом сюда вернуться. Понимаете, да? То есть он не устает, но и он постоянно работает. Постоянно работает, постоянно трудится, 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 действует, действует. Что он делает? Против кого он работает? Во-первых, сатана действует против Бога. Вместо Божьего царства он создает царство этого мира. Предлагает подделку Царства Божьего. Даже искушая Христа, сатана предлагал ему подделку Царства Небесного, богатство и славу этого мира. Сегодня сатана желает разрушить предвечный Божий план по спасению грешников и воспрепятствовать делу Божьему. Сатана не хочет, чтобы на земле установилось тысячелетнее Царство Христа. Не хочет. Он пытается это Царство установить здесь без Христа, но оно будет установлено. Сатана действует против Божьих ангелов. И произошла на небе война, Михаил и ангелы воевали его против дракона, и драконы и ангелы воевали его против них. Значит, в духовном мире идет борьба. Прежде чем какое-то событие совершится на земле, происходит война на небе. И архангел Михаил, самый главный ангел, книга Даниила повествует, что сильные бесы выступают на стороне языческих мировых империй. Был бес, который отвечал за империю Александра Македонского, за империю Медоперсов, за империю Рима, были такие бесы. И есть святой ангел, который отвечает за Божье государство Израиль. Это архангел Михаил. Вот почему никто не может победить евреев сейчас. Сколько на них не нападали, сколько уже войн их государство, вот там, да, чуть больше 50 лет существует. И никто их не победит никогда. Вот, антихрист придет, устроит гонение, это все по плану. Но до пришествия антихриста никто не победит евреев, потому что архангел Михаил стоит за них. Не потому что, как говорят политики, у них самая лучшая там разведка. Не потому, что у них там хорошая техника, самые лучшие в мире танки, действительно, говорят у евреев, ракеты хорошие и все другое. Есть ядерное оружие даже у них. Но все это не поэтому, а потому что за них стоит архангел Михаил, поэтому у них все это есть. И вот говорят, первые войны, вот свидетельствуют солдаты даже, что первые войны, которые государство Израиль, когда только образовалось, побеждала меньшей силой, когда на него сразу несколько арабских стран напало. И один солдат говорит, что поставили противотанковые мины, и наши танки должны были не пройти. Но налетела такая буря, что открыла все эти мины, и мы просто мимо них проехали. Вот. Потому что архангел Михаил стоит за Израиль, поэтому он непобедим. Непобедим. Итак, сатана действует против Бога, против Божьих ангелов, против людей. Сатана прельщает народы. Из Даниила 10, 12, 21 говорит, что борьба Божьих ангелов и падших ангелов предопределяет судьбы народов. Я только что об этом говорил. Откровение 16 глава, стих 13-16 повествует нам, что бесовские духи будут собирать народы на войну против Христа. Перед тем, как... Давайте здесь немножечко опять все-таки воспользуемся доской. Значит, вот смотрите, что говорит Писание, что... Когда Господь заберет свою церковь перед семилетним периодом скорби, вот здесь появится антихрист, который заключит с врагами Израиля, с арабами мирный договор на 7 лет. На 7 лет. В середине этого договора антихрист нарушит все эти, всю договоренность и сам начнет гонение на Израиль. И бесовские духи перед вторым пришествием, они соберут народы со всего мира против Израиля, но на самом деле дьявол это будет делать против Христа. Они попытаются воспрепятствовать воцарению Сына Божьего, который должен править тысячелетним царством, тысячу лет. Они попытаются. Но получится у них. Какой великий Бог, да, Христос, сатана. Написано, мгновенно Господь уничтожит их силой уст своих. Итак, сатана причащает народы. Сатана обманывает неверующих. Сатана обманывает неверующих. Для неверующих, у которых Бог этого века ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Смотрите, каждый необращенный человек, неверующий, он духовно мертв, да? Духовно мертв. Представьте, вот в гробу лежит человек, духовно мертв. Духовно мертвый человек, он же не может ни на что живое реагировать. Не может, правильно? Если его не воскресишь. Так вот, он на Слово Божие не воспринимает. Если бы дьявола вообще не было, ну, был бы он скован, никто бы не уверовал без возрождающей работы духа, так, да? А тут грешник и сам мертв, но еще и дьявол ослепляет его ум. И поэтому, когда Бог возрождает человека через свое слово, он не только, значит, здесь вот самим сердцем грешника совершает чудо, но он и преодолевает то ослепление, которое, значит, является результатом трудов сатаны. Ум всех неверующих ослеплен, заблокирован дьяволом. Неверующие могут здраво мыслить. Вот поговорите с неверующими людьми. Они вам расскажут о погоде, о природе, да? Вот, о телепередачах, нормально мыслят. О том, как приготовить какое-то блюдо, отремонтировать автомобиль. Они здесь мыслят нормально. Но скажите им о Христе, о Евангелии, у них сразу блокировка срабатывает. Тык! Я не хочу об этом говорить. Они ничего не понимают, говорят какие-то глупости на эту тему. Некоторые умнейшие люди, профессоры, академики, так разумно размышляющие в различных научных областях, абсолютную глупость говорят в духовных вопросах. Почему? Потому что их ум ослеплен, они во тьме. Дьявол ослепил их разум, они духовные мертвецы. Итак, сатана прельщает народы, целые нации. лжерелигией, обманом. Сатана обманывает неверующих. Сатана нападает и на верующих. 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Сейчас мы подошли к самой важной точке нашей беседы. Мы будем говорить о том, как сатана нападает на вас и на меня. Как сатана атакует вас, верующих, если вы верующий человек. Если неверующий, его предыдущий путь, смотрите, он ослепляет ваш разум, вы Слово Божие не понимаете. Вот я проповедую, а неверующие не понимают, потому что у них разум во тьме. Им это не интересно, им это не нужно, это вообще что-то для них вообще нереальное. Но если вы верующий, смотрите, как сатана на вас может нападать. Значит, он не может похитить ваше спасение, но он может вам создать много проблем, вот каких. Во-первых, сатана атакует верующих через гонение. Вот какие-то люди гонят верующих, делают против них зло, сажают в тюрьмы, угрожают, взрывают христиан и так далее. На самом деле это все следствие действий сатаны. Люди – это лишь инструменты в руках дьявола. Откровение 2.10. Смотрите. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Не написано, вот римские офицеры будут ввергать вас в темницу. Не написано так, да? Христос так не говорит. Хотя их офицеры, римские воины, их ввергали в темницу. Так же? Но Христос про них вообще не упоминает. Он говорит, вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть, оказывается, не воины, не солдаты гнали церковь, не преступники, а сатана пытается физически нас просто уничтожить. Вот такой у него инструмент. Гонение со стороны властей, лжеучителей, близких родственников, ненавидящих истину – все это козни сатаны в первую очередь. Во-вторых, сатана атакует верующих, используя грех непрощения. Смотрите, 2 Коринфянам 2, 10-11. «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христа, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Умыслы – это замыслы или планы. Смотрите, дьявол, оказывается, он не просто атакует вас, он не подобен, знаете, вот, скажем, вы шли по улице, и вы не понравились какому-то хулигану, он вас ударил. Это один вид преступления. А есть другой вид преступления. Человек изучил вас полностью, следил за вами несколько месяцев, потом составил коварный план, организовал преступную группу, разработал, сделал, значит, несколько, значит, сценариев, проиграли это все, каждый свою роль, и начал план против вас воплощать. Вот дьявол действует вторым образом. У него есть замыслы в отношении вас. Ибо нам небезызвестны его замыслы, то есть планы. Дьявол сначала планирует нападение на вас, а потом осуществляет. Но вы можете помочь ему, а можете не помогать. И вот Павел объясняет, что планы дьявола в отношении вас осуществляться, если в вашем сердце будет грех непрощения. Если вы будете жить в злобе, в горечи, не прощать, когда жена все время мыслит об обидах, нанесенных ей мужем за все эти годы, сколько он был ни ласковым, ни добрым, ни вежливым, ни внимательным. Вы знаете, я не буду вам, а то скажете, что я подсказываю. Ну, как обычные вещи, да, и так далее. И когда она живет в таком состоянии, то она этим говорит: «Сатана, я приглашаю тебя, делай свои планы в отношении меня, я созрела, я готова». Ну, если это так, истолковать проще. Когда верующие по отношению друг к другу живут в непрощении, вот вы кого-то не можете в церкви простить, вы не можете кого-то в церкви простить, вы злитесь на этого человека. Вы просто даже с ним не можете общаться нормально. Вы даже не можете улыбнуться ему. Вот. То это все действие дьявола против вас. Вы открываете свое сердце для его влияния. И он свои планы в отношении вас начинает выполнять. То есть планы дьявола в отношении вас осуществляться, если вы будете жить в состоянии непрощения. И Павел говорит, простите его скорей, а то вам сатана нанесет ущерб. И нам небезызвестны его планы, замыслы. Вот как сатана атакует верующих. Через гонение, через грех непрощения. В-третьих, Сатана атакует верующих, побуждая лицемерить. Есть мнение, что Анания и Сапфира были неверующими, я признаюсь, но давайте здесь вот предположим, что они были верующими. Тогда мы видим, что они сделали грех, они продали свое имущество, решили обмануть апостолов, решили стать в церкви влиятельными, преувеличили сумму и часть забрали себе. И вот смотрите, что им сказал Петр. «Анания, для чего ты допустил сатане?» Вы скажете, что такое, какой сатана? Это муж с женой сели там на кухне, вот, обсудили и все. Сатана не приходил к ним, он не говорил им на ухо и не говорил: «О, Анания, Сапфира, привет, приветствую вас, я хочу дать вам план». Я не думаю, что это так было. Они вроде бы сами мыслили, но здесь сказано, Петр говорит, ты допустил сатане вложить в сердце твое, солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Так что, если вы озабочены своей репутацией больше, чем духовным состоянием, значит, вы совершаете, может быть, не труд Господень, а работу дьявола. Итак, смотрите, как сатана атакует нас. Через гонение, через непрощение, побуждает лицемерить. Еще. Сатана атакует верующих, склоняя к греху в сексуальной сфере. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы... Вы понимаете, о чем идет речь? То есть сатана внимательно следит за интимной жизнью супруга в браке. И там, где есть проблема в этой сфере, сатана сразу... Смотрите, тут как тут. «Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Вот оказывается, как он действует. Вот оказывается, как он действует. Получается, что временный отказ, несогласованный от исполнения супружеских обязанностей, может быть использован сатаной для введения верующих в грех. Вот почему в 1 Тимофею Павел призывает молодых вдов вступать в брак. Чем раньше люди, собирающиеся пожениться, вступят в брак, тем будет лучше для них самих. Лучше бороться с бытовыми трудностями, чем, не выдержав искушения, впасть в грех. Кто-то, может быть, читает и думает, это все нападки сатаны на меня. Меня гонят, меня не прощают, меня побуждают лицемерить, у меня проблемы в семье. Может быть. Сатана атакует верующих, пятое, засылая в церковь лжеслужителей. Я вчера уже говорил об этом. Значит, сатана засылает в церковь лжеслужителей. Значит, он знает, если вы не знаете требования к настоящему служителю, то он обязательно вам зашлет. Ему легче засылать. Ну как он засылает? Что это? Приходит человек в черном таком плаще, в черном колпаке и говорит, можно я буду пресвитером там, или можно я займусь душепомещением? Да это так происходит? Нет, он принимает вид ангела света. Это что значит, что человек приходит во всем белом, он светится? Это тоже не так. Это речь идет о маскировке. Сатана маскируется под ангела света, и служители, ну, многие или некоторые церкви, у них какое мнение? Если человек в пиджаке, в галстуке, с Библией в руке, вот там знает, что нужно сказать «приветствую верующему», а не верующему «здравствуйте», все, он уже благочестивый. Я же рассказывал, в одной церкви пришли мормоны в начале перестройки. Спросил их пресвитер, братья? Они сказали, братья. Верите? Верим. Они в галстуках, в рубашках белых, в брюках, с Библией. Ну, проповедуйте. Они проповедовали. Вот, пожалуйста. Понимаете, что это, да? То есть, когда люди не исследуют, нет требований у них серьезных, такое все поверхностное, то, вы знаете, дьяволу очень легко. И сатана вот так обольстил в Коринфской церкви, 2 Коринфянам 11:3. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, сам сатана принимает вид ангелов света. В Коринфскую церковь пришли люди, и они сказали, мы апостолы, и предоставили письма от авторитетных служителей Иерусалимской церкви. Может быть, они их подделали, может быть, они их украли, может быть, получили обманным путем. Может быть, они пришли в Иерусалимскую церковь, и лет пять там вели себя идеально внешне. А потом сказали, мы переезжаем в Коринф, напишите, что мы хорошие христиане. И, может быть, служители написали, вы хорошие христиане. И вот тут-то, когда они приехали в Коринф с такими письмами, они стали насаждать лжеучение. Но они не могли насаждать лжеучение, потому что им все время говорили, а вот Павел нас учил, что спасение по благодати. Это что такое? Они опять насаждают лжеучение, они говорят, а вот Павел, наш первый пастор, он учил, что спасение по благодати. Это что такое? Что же делать им остается? И тогда они стали атаковать Павла, личность Павла. Они проповедовали какие-то законнические вещи, мы видим из этого послания, смесь какого-то иудейского легализма и греческой философии. Тогда они стали атаковать Павла, клеветать на Павла. И они сказали: кстати, Павел вообще не апостол. Вы видели когда-нибудь письмо у него такое, как у нас? Нет, а Павел никаких писем не носил. Да он не апостол. Павел говорит: да какое же вам письмо нужно? Вы мое письмо. Ваше спасение доказывает, что я апостол. Вы мое письмо, всеми читаемое и узнаваемое. Когда на вас язычники смотрят, не понимают, что вы другие теперь. Вот мое доказательство моего апостольства. И они стали клеветать на Павла, говорили, что он служит из-за денег, что у него есть двойная жизнь, что он в послании своем строг, что на самом деле он трус, в личном общении он боится с ними встретиться. Им всю эту грязь они на него выливали, церковь поверила, церковь отвернулась от Павла, повернулась лицом к ним, отвернулась от благодати, повернулась к законничеству, и церковь была разрушена. Вот дьявол свои планы в отношении церкви выполнил. Вот так он действует и сегодня. Его тактика точно такая же. Он засылает в церковь одержимых людей или тех, кто общается с нечестивыми людьми, и также атакует служителей, чтобы развалить церковь, разрушить церковь. Вот как действует сатана. Вы видите, он устраивает гонения против святых, он что еще делает? Атакует верующих, используя грех непрощения, побуждает лицемерить, атакует верующих, наблюдая за интимной жизнью мужа и жены, чтобы искушать невоздержанием. Сатана атакует верующих, засылая в церкви лжеверующих, лжеслужителей. Также сатана атакует верующих, используя продолжительный гнев. Мы должны гневаться на грех, да. Но когда мы живем в процессе гнева долго, это как непрощение. Этим мы открываем свое сердце для дьявола, и он использует нас для достижения своих целей. Ефесянам 4:26. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Здесь не напечатано дальше. «Не давайте место дьяволу». Дьявол действует, используя грех непрощения и продолжительный гнев. Должно быть так, Ефесянам 4:26. Да, 27 стих. «И не давайте место дьяволу». Он продолжительный, значит, гнев использует. Поэтому, друзья, вот если вы такой человек гневливый, да, вот по природе, да, по своей греховной, вы более не меланхолик такой, а вы такой активный человек, то вы готовы взрываться, то знаете, если вы будете гневаться несправедливо. Вообще написано, гнев человека не творит правды Божьей. Нужно стараться вообще очень контролировать свой гнев. Очень контролировать свой гнев. Иначе с помощью вашего гнева сатана развалит все. Семью вашу, церковь развалит, все, что хочешь. Всех друзей у вас отберет. И вы будете стоять и думать, что вы один самый умный, и не понимать, почему от вас все разбежались. Вы же вроде бы... А потом будете говорить, потому что вы говорите им истину. Они все от вас разбежались, потому что вы говорите им правду. Вы, может, им и правду говорите, но так как вы в таком гневе говорите, то это использует дьявол, и все разрушается на вашем пути. Отношения с детьми разрушаются, отношения с женой разрушаются, отношения с братьями в церкви разрушаются. Все разрушается. На работе все разрушается. Вот так действует дьявол через неконтролируемый продолжительный гнев. Неправедный гнев. Сатана атакует верующих еще и многими другими способами, создавая все более изощренные искушения. И вот здесь возникает вопрос, как противостоять атакам дьявола? И в послании к Ефесянам 6:11-12 сказано, здесь мы сразу этот текст так будем разбивать. Ну, первое, что мы должны делать, чтобы противостоять дьяволу, мы должны быть утверждены в истине. Припоясав чресла ваши, вот прям выделяете у себя истиною. Вы должны быть утверждены в истине. Глубокое понимание Библии, Писания, Слово Божие, ясное представление доктрин, жизнь в соответствии с ними. Вот это то, что защищает от атак дьявола. Если нет глубокого понимания Писания, вы беззащитны перед дьяволом. Второе, что здесь сказано, для того, чтобы противостоять атакам дьявола, мы должны быть облечены в броню праведности. Мы должны понимать, что мы имеем праведность чью, свою или Христову. Или у нас сплав такой, 99% нашего защитного костюма Христовый и 1% нашей заслуги. Так вот в этот процент сатана выстрелит со своей стрелой и убьет нас, потому что это будет наша Ахиллесова пята. Так что мы облечены полностью в праведность Христову. Поэтому мы защищены от раскаленных стрел лукавого. Дальше, что мы здесь видим? Для того, чтобы противостоять атакам дьявола, нам необходимо смело проповедовать Евангелие и обув ноги в готовность благовествовать мир. Когда мы проповедуем, мы атакуем дьявола. Вот что такое духовная война? Смотрите, сегодня много ложных взглядов на духовную войну. Люди думают, духовная война – это тут на сцене бесов изгонять. Духовная война – это значит, некоторые говорят, нужно идти, вот и как харизматики делают, связывают сатану. Они говорят, я связываю сатану во имя Иисуса Христа в правом углу. Вот это вот как они говорят. Вот. Ну, они его связывают, но почему-то все время развязывается. Значит, они плохо связывают, неэффективно. Или бес такой-то, я повелеваю тебе, скажи свое имя, выйди прочь из человека. Это все выглядит духовной войной. И они спрашивают у нас, у меня, а почему вы не участвуете в духовной войне? Вы с поля битвы убежали. Я говорю, нет, духовная война как раз в другом состоит. Духовная война состоит в том, чтобы проповедовать истину. Вот это война настоящая. Вот смотрите, вот давайте так. Вот представьте, вот здесь вот армия двух противников. Так вот, поле боя, вот оно. Вот оно поле боя. Это поле боя, проповедь Евангелия. А все вот эти вот заклинания, связывание дьявола, это, знаете, похоже на что? Это похоже на войну вот в этих всех направлениях. То есть дьявол здесь не воюет, его здесь вообще нет. Это его не обижает. Когда вы говорите, сатана, я приказываю тебе застыть в правом углу, он говорит, ой, какой ужас, это сказал Андрей, какой человек больше. Это смешно для него. Кто мы для него? У нас нет власти, чтобы его связывать. Даже у архангела Михаил в послании Иуды сказано, да, он что? Он не сказал, я тебя связываю. Он сказал, да запретит тебе Господь. Поэтому это глупость, обман. Вообще вот эта вот харизматическая духовная война, это похоже на дезертирство. Вот как сейчас какой-то солдат в Грузию, говорят, ушел. Это по сути как перебегать к противнику, к врагу. Уйти к врагу. И думают, что ты воюешь. Это, знаете, как пейнтбол есть такое. Вот такое, знаете, там стреляют краской друг в друга. Вот. Вот здесь стреляют пулями настоящими. Здесь настоящими пулями стреляют. Они играют в пейнтбол, стреляют, краска размазывается, они ее вытирают, говорят, вы убиты. Но это все игра. Настоящая война там, где вы проповедуете слово. Начните проповедовать слово, и вы увидите, какая будет война. Будет такое противостояние. Будет настоящая битва. Будет настоящая битва. Не проповедуйте слово, и не будет войны. То, что атакует сатану, это проповедь истины. Больше ничего его не беспокоит. Все остальное делайте, что хотите. Это не влияет на них. Итак, проповедь истины. Дальше, что еще? Для того, четвертое, чтобы противостоять дьяволу, мы должны иметь щит веры. А более всего, возьмите щит веры, которым сможете угасить раскаленные стрелы лукавого. Щит, понимаете, да? У римских воинов был щит, размер там около метра, вот, деревянный, иногда его обивали кожей, и эту кожу смачивали там специальными маслами для того, чтобы огненные стрелы летели, попадали в этот щит и тухли. И Павел говорит, возьмите щит веры, вера, уверенность в победе Христа. Что желает дьявол? Сломить нашу веру, чтобы мы не верили обетованиям Божьим. Дьявол говорит, не работает Библия. В твоей жизни не работает, она устарела, она не работает, она неэффективна. Если вы так мыслите, библейское душепопечение неэффективно. Некоторых из вас, я знаю, дьявол обманул. Мы вам говорим, даем вам душепопечителей, говорим, занимайтесь со своим душепопечителем, он дает вам библейские советы, вы их не выполняете, а потом говорите, оно не работает. Вот дьявол вас обманул, и ваша жизнь разрушается, семья разрушается, вы движетесь к краху. Это неверие в то, что слово будет. Но я вам хочу сказать, все, кто выполняют повеление Писания, которое им дают пастыри, наставники, они все меняются. Если кто-то не меняется, потому что не выполняет, не верит, что это работает, не верит. Вы не верите, что это работает. Вы открыты перед сатаной, и ваши жизни на грани разрушения. И вы не понимаете, почему. Потому что вы не верите, что это слово сильно изменить вашу жизнь. Знаете, вот советы душепопечителей, пастырей на основании Писания – кажутся таким людям банально простыми, как Нейману прокаженному, помните? Казалось, помните, Бог сказал ему, да, через пророка, там, через девочку, потом через пророка, пойди там 7 раз окунись и будешь чист. Он пришел к реке, И сказал, да что у нас там рек, что ли, нету? Ему показалось это банально смешным, простым. 7 раз я окунусь и буду чист. И он даже не стал этого делать. Вот так поступают те люди, которые не выполняют советы душепопечителей. Они думают на основании Писания, что это слишком просто, банально. Да это... Но когда он окунулся, он очистился. Надо смириться и поверить, что Слово Бога сработает, и оно работает. Не поверите, так в проказе и будете ходить. Греха. Следующее. Для того, чтобы эффективно противостоять атакам дьявола, мы должны быть уверены в спасении. И шлем спасения возьмите. Вы видите, что это? Шлем. Куда одевают шлем? На колени. Это наколенники написано? Нет? Ботинки. Это шлем. Шлем. Ранение в голову смертельно, да? От смертельного ранения будьте защищены. Меня недавно спросили, можно ли, считая, что христианин может потерять спасение, то есть основываясь на армянском богословии, построить сильную церковь. Я сказал, никогда. Никогда нельзя. Воины без шлема. Вот они. У них нет уверенности в спасении, нет шлема спасения. Как они будут воевать? Не так ли? Я сейчас вам только преподал, какой страшный сатана, если вы сидите без шлема, ни в коем случае не проповедуйте слово, а то он вас ударит по голове и у вас попадет. Поэтому оденьте шлем спасения, уверенность в спасении. Вот тогда вы сможете противостоять козням дьявола. Тогда сможете проповедовать. Я проповедую, я знаю, ну, со мной он может делать все, что угодно. Но погубить меня не может. Поэтому я еще проповедую. Теперь я думал, что может, я перестал. Тут уж не для того, чтобы на кого-то влиять, тут хоть бы себя сохранить в этом состоянии. Поэтому надо не наступать, а прятаться. Ну так же, понимаете, о чем я говорю? Поэтому оденьте шлем спасения. Кто без шлема? Кто не уверен в вечной безопасности святых? Спешите к душепопечителям. Пусть они вам объяснят доктрины и оденьте шлем, не ходите без шлема. 6. Для того, чтобы эффективно противостоять атакам дьявола, мы должны знать и меч духовный, который есть Слово Божие. Обратите внимание, это единственное здесь средство нападения. Все остальные средства обороны. Шлем, там, да, щит, там, броня. А Слово Божие – это средство нападения. Да? Поэтому вот это действительно. Если мы хотим... Чтобы Царство Христа расширялось по этой земле, мы должны проповедовать Слово Божие. И 7. Молитва. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. И старайтесь об этом со всяким постоянством. Помните, Христос учил молиться, и в молитве Он говорил о самом важном в Отче наш. И там есть такие слова. И избавь нас от лукавого. Избавь нас. Защити нас от дьявола, от его козни, от злых людей, беспорядочных, нечестивых. Защити нас, Господи. И это защищает, эта молитва очень важна.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!